Здравствуйте, вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в студии Динара Седикова в этом выпуске. Ополченцы Луганской Народной Республики начали штурм луганского погранотряда. Майдан остается в Киеве, активисты не смогли договориться с новым мэром Виталием Кличко. В Мурманской области сегодня траур по погибшим в крушении вертолета Ми-8. Среди погибших высокопоставленные чиновники области. Полемику в США вызвал обмен американского солдата Боа Бергдала в Афганистане на 5 заключенных Гуантанамо. Городские власти Костромы в очередной раз отменили проведение гей-парада, и с 1 июня в России вступили в силу дополнительные ограничения на курение в общественных местах и на продажу сигарет. Эти и другие темы в программе «Свобода в полдень» в ближайшие 55 минут. Одна из самых частых претензий к руководству силовой операции украинской армии на востоке страны – плохое взаимодействие с пограничной службой, из-за которого из России на Украину продолжают беспрепятственно проезжать вооруженные люди, автомобили с оружием и боеприпасами. Важность контроля над границей понимают и ополченцы самопровозглашенной Луганской Народной Республики. В ночь на понедельник они начали штурм луганского погранотряда. К утру первого дня новой недели бой продолжается со стороны боевиков, в нем участвуют до 500 человек. Последние новости моей коллеги Любови Чижовой рассказал главный редактор «Луганской реальной газеты» Андрей Дегтяренко.
На квартале Южный, Мирный, Заречный, это большой спальный район в Луганске, в котором проживает достаточное количество жителей города. С самого утра, а точнее даже ночью, начались взрывы, слышны выстрелы, постоянные автоматные очереди. Как говорят очевидцы, люди не могут выходить из домов, потому что перестрелка слышна даже на улицах. Причиной к этому послужило начало атаки боевиков на пограничный отряд, который примыкает к одному из кварталов, кварталу Южный и Мирный, к двум кварталам. И очень долго шла перестрелка, пограничники оказали сопротивление, несколько человек из них ранены, и боевики в итоге начали вести огонь не только с территории посадки, которая прилегала к этому пограничному отряду, но и со стороны, собственно, города. То есть они засели в подъездах домов, они стреляют оттуда, и, соответственно, жители целого микрорайона оказались в зоне боевых действий.
В какой фазе сейчас находятся эти боевые действия? Слышны ли именно сейчас выстрелы? И есть вообще понимание того, как развиваются вот эти вот события сейчас? Там, не знаю, Национальная гвардия что-то предпринимает?
Сейчас как бы наибольшее обострение ситуации было сейчас в 4 утра, когда были слышны взрывы, когда летал самолет над зоной этих боев. Ходят слухи о том, что якобы этот самолет поврежден, несмотря на то, что он разбрасывал тепловые ловушки и улетел в уже поврежденном состоянии. По сути, погранотряд заявляет о том, что никакой поддержки, несмотря на то, что они с самого начала боев о помощи заявляли, со стороны Национальной гвардии нет. Дело в том, что уже не первый раз замечаем, что есть очень серьезная несогласованность действий между пограничниками, которые держат границу и ведут, по сути, в Луганской области уже не первый день бои с этими боевиками, как уже было в станице Луганской, как уже было непосредственно на границе. Сейчас, вот, получается, добрались к основному месту расположения погранотряда. Но Национальная гвардия сюда не высылает свои силы, то есть летают только самолеты, обозначают свое присутствие, но пограничникам приходится вести бои в одиночку. При этом в Киеве, насколько мы знаем, постоянно идет перекладывание вины ситуации то на руководство погранотряда, то опять на руководство Нацгвардии. То есть, к сожалению, это обычная ситуация для Украины последних лет, а то и даже десятилетий, когда вместо того, чтобы как бы всем вместе отражать отпор, начинаются поиски виновного. Но вот сейчас, вот, получается, заложниками этой ситуации стали не только луганские пограничники, но и простые жители уже столицы региона, областного центра города Луганск.
Ну вот несколько дней назад вы рассказывали о том, что в связи с обострением ситуации люди начали уезжать из города, вывозить детей, началась такая, ну, вот, может быть, не полномасштабная, но тем не менее эвакуация. Часть людей в городе осталась, естественно, не все могут уехать. И как сейчас живут люди в состоянии почти что войны? Вот работают ли магазины? Нормально ли налажена мобильная связь? Врачи в городе есть, там скорая помощь? Вот как это все организовано?
Большая часть населения города осталась в Луганске. Сейчас начались каникулы, закончилась школа, и жители стараются всеми возможными способами вывести из города детей. Но, тем не менее, даже дети часть присутствуют. Пропадает бензин на заправках, частично пропали некоторые виды сигарет, перебоев с продуктами питания пока нет, медики работают в круглосуточном режиме, на самом деле в области и в городе очень хорошо налажена медицинская служба. При этом волна криминала, при этом полностью закрыты, например, ювелирные магазины, многие банкоматы раскрочены. То есть на самом деле, ну, нельзя сказать, что это нормальная ситуация. Другое дело, что люди стараются жить, мирно жить, несмотря ни на что. Вот ощущение того, что все, здесь начались военные действия, отсюда нужно убегать. Каждый понимание этого откладывает как бы на потом, не хочет признаваться, люди не хотят сами себе признаваться о том, что они живут не в мирном городе, не в мирном краю, а в принципе в месте, где идет горячая фаза боев. До последнего люди надеются, что это все временно, что это сейчас прекратится, и продолжают, ну, жить мирной жизнью. Хорошо это или плохо, ну вот, наверное, все-таки вот вера какая-то, надежда на то, что все может каким-то волшебным уже образом, наверное, только прекратиться, до сих пор в людях живет.
С Андреем Дегтяренко беседовала Любовь Чижова. В воскресенье в Киеве сторонники Майдана провели очередное народное вече. На нем активисты так и не смогли договориться с новым мэром Виталием Кличко о будущем протестного палаточного городка на Майдане независимости. Корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко из Киева с подробностями.
После полуторамесячного перерыва на очередное народное вече в минувшее воскресенье на Майдане независимости собрались около 2000 человек.
Пока не выполнят наши требования, пока мы ничего не будут делать, чтобы нашу страну соединить, ничего, никто никуда не разойдется.
Треба до выборов в парламент, мы все-таки будем тримати Майдан, не можно расходиться, война йде.
Выступавшие со сцены также говорили, что Майдан – это инструмент, который контролирует новую власть, и он должен пока стоять. За последние дни коммунальщиками было предпринято несколько попыток снести баррикады. Убрать их удалось лишь на улице Грушевского в районе стадиона «Динамо». Такая же попытка на Крещатике закончилась безрезультатно. Активисты угрожали коммунальщикам оружием и в знак протеста подожгли несколько автомобильных шин. Инициаторами воскресного вечера выступили несколько общественных организаций. В принятом на митинге манифесте зафиксированы ключевые требования: наказание виновных в пытках и гибели участников зимних протестов, люстрация, реформирование системы власти. Активисты считают, что Майдан должен со временем превратиться в мемориально-просветительский комплекс. По мнению общественного активиста Игоря Луценко, Майдан можно успокоить, лишь устранив причины, почему он возник. А возник он, я напомню, и буду это делать много раз после 30 ноября прошлого года из-за милицейского беспредела, когда Беркут разогнал сторонников евроинтеграции. И уже в то время было понятно, что тогдашняя оппозиция, представляющая нынешнюю власть, временные союзники. И сейчас они становятся все больше антагонистами. Принятый на вече манифест стал, по сути, ответом на заявление ряда украинских политиков, в том числе новоизбранного мэра Киева, лидера партии «Удар» Виталия Кличко. После победы на выборах Кличко заявил, что баррикады и палаточный городок пора убирать с Майдана Незалежности. На воскресном вече бывшему боксеру пришлось оправдываться перед собравшимися. Само его выступление не обошлось без скандала, когда лидер партии «Удар» заявил, что изменения в стране начнутся с Киева. В ответ собравшиеся начали скандировать «позор» и команду Черновецкого «вон». Таким образом, активисты выражали недовольство, что под брендом «Политсилы», руководимой Кличко, в Киевсовет прошли люди из команды замешанного в коррупции бывшего столичного градоначальника Леонида Черновецкого. В своей речи на Майдане новоизбранный мэр назвал слухами утверждение о том, что он дал указание свернуть Майдан. Позже эти слова лидер «Удара» повторил и в интервью телеканалу «Интер».
Я боролся, был на Майдане с первого дня, и сегодня идет дискуссия о разгоне Майдана. Я никогда не допускал таких мыслей ни тогда, ни сегодня. С другой стороны, мы постепенно должны возвращаться к нормальной жизни и показывать пример всей Украине. Благодаря Майдану произошли выборы президента. Диктатора нет в стране. Сегодня у нас есть легитимно избранный президент. У нас сегодня есть легитимно избранный Киевсовет. У нас есть легитимно избранный мэр столицы. Уверен в том, что следующий шаг должны быть досрочные выборы парламента. И люди должны дать оценку как персоналиям, которые находятся в парламенте, так и политическим силам. Это одно из ключевых заданий для нас, досрочные парламентские выборы.
На Майдане Незалежності Кличко пообещал дать присягу на верность киевлянам после объявления официальных итогов выборов на следующем вече, запланированном на 8 июня. Лидер удара предложил создать представительство Майдана при мэрии, а на самой площади в течение года установить мемориал в честь погибших в ходе зимнего противостояния в украинской столице. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Мурманской области сегодня траур по погибшим в крушении вертолета Ми-8 в Терском районе в субботу вечером. В вертолете, упавшем в Мунозеро, обнаружены тела 12 погибших. Тела 9 из них опознаны, в том числе заместителя губернатора области Сергея Скоморохова, сообщили сегодня в правоохранительных органах региона. 2 пассажира спаслись и доставлены в больницу. Их жизнь вне опасности. Из Мурманска наш корреспондент Максим Жаравин.
Сегодня, 2 июня, в Мурманской области объявлен траур по жертвам крушения вертолета, которое произошло в Терском районе Мурманской области. Вечером 31 мая вертолет Ми-8, принадлежащий ООО «Апатит», совершил крушение в районе Мун-озера, которое находится в Терском районе Мурманской области. На борту вертолета, по предварительной информации, находилось 18 человек. В результате крушения 2 человека выжили, они были госпитализированы в Мурманскую областную клиническую больницу. А сейчас в районе крушения МЧС производит поиски погибших. В настоящий момент известно, что среди погибших были заместитель губернатора Мурманской области Сергей Скоморохов и региональный министр экологии и природных ресурсов Алексей Смирнов. По состоянию на 10 часов утра из воды было извлечено 12 тел, из них 10 опознанных. Судьба еще 3 человек остается неизвестна. Межгосударственный авиационный комитет распространил информацию и признал, что погибло 16 человек. В этой связи комитет формировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия, и комиссия уже приступила к работе. Сейчас в Мурманск направляются представители Росавиации и Минтранса, которые также будут заниматься своим расследованием. А вчера из Москвы, из Центрального аппарата Следственного комитета России, прибыли специальным рейсом 6 следователей-криминалистов, которые будут оказывать содействие в расследовании данного уголовного дела.
На борту вертолета были высокопоставленные чиновники. Известно, куда направлялся этот вертолет?
Как я уже ранее сказал, на борту вертолета находились заместитель губернатора Мурманской области, министр экологии со своим заместителем, а также генеральный директор ООО «Апатит», который входит в группу «Фосагро». Вертолет вылетел из «Апатитов» и произвел посадку в лагере «Пятка» на юге Мурманской области, где я взял на борт еще несколько человек. 31 мая в 20 часов 40 минут с вертолетом была потеряна связь, и позже поступила информация о том, что он совершил крушение в районе Мун-озера, упал в воду на большой скорости и развалился на части. Как сообщили в правительстве Мурманской области, это была рабочая поездка, которая была организована в ФосАгро. Целью данной поездки был осмотр и изучение туристически привлекательных мест Мурманской области. Ранее по различным СМИ проходила информация о том, что пассажиры вертолета летели на рыбалку, однако это не подтвердилось, поскольку по видеозаписям, которые были сделаны во время посадки на вертолет, видно, что люди находятся в деловых костюмах, у них чемоданы, и совершенно очевидно, что в таком виде на рыбалку они лететь никак не могли.
А каковы версии произошедшего? Это ошибка экипажа, отказ техники, погода?
Пока что Следственный комитет дает 2 основных версии. Это погодные условия, поскольку все выходные в Мурманской области шли очень сильные дожди. В районе Мун-озера была плохая видимость, сильный густой туман, ливневой дождь. Также Следственный комитет полагает, что причиной крушения стали проблемы с техническим состоянием вертолета. Однако собственник вертолета, это санкт-петербургская компания Spark Avia, они говорят, что вертолет находился в исправном техническом состоянии. Техника не могла стать причиной крушения.
Корреспондент Радио Свобода Максим Жаравин о крушении вертолета Ми-8 в Мурманской области. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Полемику в США вызвал обмен американского солдата Боу Бергдала, захваченного талибами в Афганистане, на 5 заключенных в тюрьме на американской военной базе Гуантанамо. Администрация президента США Барака Обамы заявляет, что это был обмен военнопленными, а оппоненты президента обвиняют его в том, что он заключил сделку с террористами. Подробнее — вашингтонский корреспондент Радио Свобода Владимир Дубинский.
Боу Бергдал пропал без вести в юго-восточной афганской провинции Пактика в июне 2009 года. Некоторое время спустя талибы сообщили, что Бергдал, а ему тогда было 23 года, у них в плену. Они распространили в интернете видеозапись, на которой был изображен Бергдал, и заявили, что освободят пленника только если американские войска покинут Афганистан. Позднее, однако, талибы дали понять, что отпустят Бергдала на свободу в обмен на освобождение пятерых заключенных Гуантанамо. Переговоры между США и талибами начались в мае прошлого года, когда те открыли свой офис в Катаре. В конце прошлой недели талибы передали Бергдала американским военным неподалеку от границы с Пакистаном, а в субботу президент Обама сам позвонил родителям Бергдала в штате Айдахо, чтобы сообщить им о радостной новости. На следующий день, принимая их в Белом доме, президент сказал, что на протяжении всех 5 лет, которые Боу Бергдал провел в плену, на родине о нем не забывали. О нем не забыли жители его родного города Вайдахо, о нем не забыли военные, которые поддерживали его семью. И он не был забыт его страной, потому что Соединенные Штаты Америки никогда не бросают в беде своих людей в форме. Президент Обама поблагодарил всех, кто приложил усилия к освобождению Боу Бергдала, в том числе правительство Катара, которое согласилось принять на своей территории 5 освобожденных в обмен на американского военного, заключенных в Гуантанамо. В этой тюрьме на американской военно-морской базе на Кубе с 2001 года содержатся иностранные граждане, подозреваемые в причастности к террористической деятельности. Точные детали сделки с талибами огласке не предаются, однако известно, что 5 освобожденным из Гуантанамо будет запрещено покидать Катар в течение по меньшей мере 1 года. Как сказал президент Обама, правительство Катара заверило Соединенные Штаты, что, принимая заключенных, Катар предпримет меры к тому, чтобы те не угрожали Соединенным Штатам. Эти заверения не удовлетворяют некоторых американских законодателей. Сенатор-республиканец от штата Аризона Джон Маккейн, в частности, потребовал, чтобы президент разъяснил, какие именно меры были приняты для того, чтобы освобожденные, а Маккейн назвал их матерыми террористами, никогда более не воевали против США. С Маккейном согласен сенатор от Техаса, потенциальный кандидат республиканской партии на будущих президентских выборах Тед Круз. Он выступал в воскресной программе телекомпании ABC. Условия этой сделки вызывают обеспокоенность. Во-первых, сколько наших солдат отдали жизнь ради того, чтобы поймать этих 5 террористов-талибов, которых мы только что отпустили на свободу? По словам Теда Круза, освободив заключенных Гуантанамо в обмен на Боу Бергдала, администрация президента Обамы фактически заявила о том, что США более не придерживаются принципа не вступать в переговоры с террористами и не заключать с ними сделок. Встает вопрос, а не установили ли мы цену, которую мы готовы заплатить за освобождение американских солдат? Что эта сделка говорит террористам? Что за американского солдата мы готовы отдать 5 террористов, которых мы поймали? Аналогичную точку зрения выразил влиятельный конгрессмен-республиканец Майк Роджерс, который в Палате представителей возглавляет Комитет по вопросам национальной безопасности. Конечно, мы счастливы за семью Бергдала. Их родственник возвращается домой, сказал Роджерс, выступая в программе телекомпании CNN. Однако методы, которые были использованы для того, чтобы добиться его освобождения, вызывают большую тревогу. Это сделка с террористами. Не будем забывать, что в таких регионах, как Северная Африка, например, главный источник доходов Аль-Каиды – это выкупы за похищенных террористами людей. Освободив 5 заключенных из Гуантанамо, мы дали понять, какую цену мы готовы заплатить за освобождение американца. Это ставит под угрозу безопасность наших солдат, остающихся в Афганистане. Террористы теперь знают, что, захватив одного американского солдата, они могут добиться освобождения 5 своих соратников. Администрация президента Обамы категорически отклоняет обвинение в том, что она готова вести переговоры с террористами. Бергдал, заявляют представители администрации, был военнопленным, а практика обмена военнопленными в ходе вооруженных конфликтов является общепринятой. «Мы не заключали никаких сделок с террористами», — сказал в интервью NBC министр обороны США Чак Хейгл. Сержант Бергдал был военнопленным, а на войне переговоры об освобождении пленных являются нормальным процессом. Критики действий администрации отмечают, однако, что переговорный процесс об обмене военнопленными можно было бы считать нормальным, если бы эти переговоры велись с властями государства, с которым США находятся в состоянии войны. Однако в данном случае речь идет о талибах, которых Соединенные Штаты считают террористами. Сторонники администрации возражают, в нынешнем мире США не воюют с какими-либо государствами, а ведут войну с группировками, угрожающими безопасности США и их союзников. А это значит, что вопрос об обмене пленными обсуждать необходимо с представителями этих группировок. Что касается самого Боу Бердала, то в воскресенье он покинул Афганистан. Он пройдет медицинское обследование в американском военном госпитале в Германии и только после этого отправится на родину.
Корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский. Городские власти Костромы в очередной раз отменили проведение гей-парада. Акция была запланирована в областном центре сегодня. Причина отказа – авария в канализации в месте прохождения шествия. Подробности выясняла наш корреспондент Ольга Вахоничева.
Это шестой отказ администрации Костромы в проведении акции ЛГБТ-движения. Власти, сначала давшие разрешение на проведение гей-парада, перед выходными сообщили, что в месте прохождения шествия произошла авария на ливневой канализации. 30 мая там начались аварийные работы. Их окончание запланировано 5 июня. По словам руководителя пресс-службы мэрии Юлии Воронцовой, работы будут вестись в колодцах, расположенных на тротуарах, поэтому шествие невозможно. «Мы уже ничего не сумеем согласовать в связи с выходными. На это просто не хватит времени», — добавила она. За последний месяц это второй отказ в проведении акции по причине аварии на сетях канализации. В середине апреля глава администрации Костромы Виктор Емец запретил 3 митинга в защиту прав сексуальных меньшинств. Лидеру московского ЛГБТ-сообщества Николаю Алексееву было отправлено письмо, в котором сообщили, что на насосной станции на улице, где запланированы митинги, 2 дня будут проводиться аварийно-восстановительные работы с использованием крупногабаритной техники. Ранее мотивы отказа были такие – проведение детского праздника, смотр пожарных машин, учение спецотрядов. Между тем, в начале апреля президиум Костромского областного суда, куда с очередной жалобой обратился Николай Алексеев, признал незаконным отмену митингов и гей-шествий в региональном центре. Действия администрации лидер сексуальных меньшинств назвал саботажем, а решение главы администрации Виктора Емца уголовно наказуемыми.
Мы выиграли уже в суде, признали эти запреты незаконными. Сейчас они используют вот эту тактику до последнего момента держать ситуацию в напряжении. После этого в последний рабочий день отказывают в проведении по каким-то надуманным предлогам, канализациям и всем остальным. При этом самое интересное, что акции противников наших мероприятий, они согласовываются с властями и проводятся в том числе там в тех местах, в которых нам говорят, что там проводить вообще мероприятия нельзя. В частности, напротив мэрии города Костромы.
Действительно, после решения президиума Костромского областного суда в пользу гей-сообщества парады, митинги секс-меньшинств сейчас мэрии разрешают. Правда, переносят их проведение на городские окраины. И в конечном итоге в последний момент находят любые поводы, чтобы не допустить проведения нетрадиционных акций. А вот массовые выступления, встревоженных настойчивостью сообщества общественников, санкционируют в центре Костромы. Пикет в защиту традиционных семейных ценностей был согласован и проведен как раз в день планируемого гей-парада. Кроме того, в социальных сетях сформировали Народный фронт, который выступает категорически против проведения публичных акций сообщества. Активисты фронта заявили буквально накануне шествия, что предпримут все меры, чтобы помешать проведению гей-парада. Вот как свою позицию объясняет общественный деятель Сергей Тихомиров.
Основная причина связана с тем, что в принципе мы жестко против, чтобы данная проблема, она все более и более активизировалась в глазах общества. То есть, смотрите, у нас в Костромской области, да, насколько я знаю, и в Питерской области уже были приняты законы, запрещающие пропаганду гомосексуализма, а также других нетрадиционных ценностей среди детей. И мы сразу видим, что педолобби активизировалось, и где-то раз в 2 недели, иногда чаще, подает вот у нас заявочки и срывает другие акции, в том числе детские акции у нас в городе. Мы выступаем за традиционные ценности, да, мы выступаем за расширение нашего людского потенциала, увеличение численности нашего населения. А как мы видим по старушке Европе, когда начинают приниматься различные законы, защищающие гомосексуализм в том числе, да, мы видим резкий упадок морали и нравственности, сокращение численности. И в то же время эти территории спокойно завоевывают другие народы. И в России такого быть не должно, если, конечно, мы хотим выжить.
Напомню, что активные попытки провести гей-парад и митинги в Костроме предпринимались активистами активистами сообщества еще летом прошлого года. Таким образом, они хотели выразить протест против закона о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних, принятого региональным парламентом еще в 2012 году. Представители гей-сообщества считают, этот закон ущемляет их права. По словам Николая Алексеева, очередной отказ администрации в проведении акции вновь будет обжалован в суде.
И я абсолютно уверен, что суды в силу тех решений, которые ранее принимались, также примут решение в нашу пользу. Но проблема в том, что это не изменяет ситуацию. Эти запреты продолжаются, и провести мероприятие мы не можем. То есть мы будем в любом случае в судебных инстанциях добиваться проведения. И при этом мы будем продолжать подавать заявки на проведение вот этого мероприятия в Костроме. Если они опять его будут запрещать, ну, это просто превратилось в абсурд, потому что безнаказанно нарушается закон. Есть 149-я статья уголовного, которая говорит о том, что является уголовным преступлением воспрепятствование должностным лицом при исполнении служебных обязанностей проведению публичных мероприятий. И я думаю, что вот я еще пока до прокуратуры не дошел в этом вопросе, но я думаю, что если дальше будет так продолжаться, мы обратимся все-таки в прокуратуру на вот господина Емца, который постоянно это дело запрещает, является главой администрации. Я обязательно обращусь в прокуратуру по этому вопросу. То есть его нужно привлечь просто к уголовной ответственности.
Ставшей нормой отказы мэрии в проведении гей-парада не останавливают ЛГБТ-сообщество. «Будем подавать заявки и дальше», – заверил Николай Алексеев. Ольга Вахончева для «Радио Свобода», Кострома.
Радио «Свобода», новости.
На месте катастрофы вертолета Ми-8, затонувшего в Мунозере в Мурманской области, обнаружены 12 погибших. Тела 9 из них опознаны, в том числе заместителя губернатора области Сергея Скоморохова, сообщили в правоохранительных органах региона. Сегодня в регионе траур по жертвам этой трагедии. В Алтайском крае во время паводка один человек погиб, еще 5 объявлены пропавшими без вести, сообщает Татартас со ссылкой на краевое управление МВД. В регионе на сегодняшний день подтоплено около 7 тысяч жилых домов и столько же участков. Эвакуировано почти 20 тысяч жителей. На окраине Луганска сепаратисты пытаются взять штурмом воинскую часть украинских пограничников. Бой продолжается уже несколько часов. Как сообщил координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук, ранено 7 украинских пограничников. По информации РИА Новости, погиб один ополченец. Российский «Газпром» отложил введение режима предоплаты за газ для Украины с 3 на 9 июня. К этой дате Киев должен оплатить поставленное за май топливо, заявил глава российской компании Алексей Миллер. 30 мая украинские власти перечислили «Газпрому» почти 800 миллионов долларов. В Киеве заявляют, что полностью расплатились за полученный газ. Однако в Москве утверждают, что Украина не сдержала обязательств. Президент США Барак Обама отправляется сегодня в поездку по Европе. В ходе нынешнего многодневного турне он посетит Польшу, Бельгию и Францию. Поездка Обамы проходит в период продолжающегося противостояния на востоке Украины между правительственными силами и пророссийскими сепаратистами. В польской столице Варшаве планируется встреча американского лидера с новоизбранным президентом Украины Петром Порошенко. Прокуратура проверит сайт «Эхо Москвы» на разжигание межнациональной розни либо вражды. Поводом для проверки стало обращение экс-блогера сайта радиостанции Юрия Штамова, сообщает сегодня газета «Известия». Центробанк России с сегодняшнего дня отозвал лицензию подмосковного банка «Софрина», иркутского «Родиана» и столичного банка «БФТ», сообщается на сайте Центробанка. Израильские ВВС нанесли сегодня удары по целям в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел со стороны палестинских боевиков. Информация об обстреле поступила в день начала работы палестинского правительства национального единства. В кабинете 17 министров, 5 из которых представляют администрацию сектора. Индийский штат Андхра-Прадеш с сегодняшнего дня официально разделился на 2 части, из которых северная теперь это штат Телангана. С полуночи 2 июня Телангана считается 29-м штатом Индии. Его население 35 миллионов. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода сразу после программы «Свобода в полдень» через полчаса. Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». С 1 июня в России вступили в силу дополнительные ограничения на курение в общественных местах и на продажу сигарет. Теперь запрещено курить в барах, ресторанах, поездах дальнего следования, общежитиях и гостиницах. Кроме того, запрещается продажа сигарет в нестационарных точках без торгового зала, таких как киоски. Антитабачный закон был принят Госдумой и подписан президентом в феврале 2013 года. За курение в неположенных местах были введены штрафы от 500 до 1500 рублей. рублей, и от 2 до 3 тысяч, если неположенным местом окажется детская площадка. Любовь Чижова с подробностями.
С началом лета в России вступают в силу новые ограничения на курение в общественных местах и на продажу сигарет. Также с 1 июня запрещено выкладывать сигареты на открытые витрины. Посетители некоторых магазинов уже накануне могли заметить, что стеклянные витрины с сигаретами, которые обычно располагаются над кассами, заклеены. Теперь перечень сигарет, которые можно купить в магазине, будет размещен в торговом зале. Черным шрифтом на белом фоне в алфавитном порядке будут перечислены марки сигарет и их цена. Никакой яркой рекламы, никакого изображения или картинок. Вводится полный запрет на рекламу сигарет, в том числе и в интернете. Больше не смогут курить посетители баров и кафе, а также пассажиры поездов дальнего следования. Им, впрочем, можно будет покурить на остановках, а вот для пассажиров электричек такая поблажка не предусмотрена. На пригородных платформах курить теперь запрещено. Нарушителям грозит штраф от 500 до 1500 рублей, а тем, кто покурит на детской площадке, от 2 до 3 тысяч. О новых ограничениях на курение в общественных местах говорит председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.
С 1 июня вступают в силу самые эффективные антитабачные меры, которые были еще приняты в феврале 2013 года, когда был принят закон. А бизнесу был предоставлен достаточно большой период адаптации ресторанам, кафе, барам, киоскерам. И я надеюсь, что эти меры дадут свой эффект, и распространенность курения в России снизится, и Россия через некоторое время перестанет быть рынком номер 2 после Китая для табачных компаний, которые сейчас продают сигарет в России больше, чем в такой большой стране, густонаселенной, как США. У нас 400 миллиардов сигарет продается ежегодно. Это, как я уже сказал, самый высокий показатель после Китая, но там несопоставимо население.
Насколько я понимаю, проблема сейчас в том, что в России, ну, одни из самых дешевых сигарет в мире. А почему так получается?
Да, к сожалению, вот в 2010 году правительство утвердило меры, которые нужно принять, чтобы мы перестали быть лидерами по курению, а значит, по онкологии, кардиологии. Пятая мера была повышение акцизов. К сожалению, лобби табачное заблокировало повышение акцизов, и в этом году табачные компании платят в бюджет только 20 рублей в пачке сигарет. Это результат плохой политики Минфина и плохого управления в Минфине, потому что у нас есть доказательства, как сотрудники Минфина взаимодействуют с табачными компаниями. И, на мой взгляд, вся акцизная политика по отношению к сигарет у нас формируется не государством, а крупнейшими табачными компаниями. Каких-то просветов здесь в ближайшее время я не вижу, и пачки по 35-40 рублей в этом, и, наверное, в этом году точно еще будут продаваться. Хотя цена – это самый эффективный способ отсечения детей от сигарет.
Я понимаю, что, наверное, трудно дать такой прогноз, насколько эффективными будут меры в цифрах. Вот, допустим, с 1 июня вступают в силу эти ограничения, и они действительно работают. Когда можно будет увидеть первые результаты? Когда можно будет понять, что да, меньше людей стало курить, действительно это их ограничивает, и меньше людей там болеют какими-то серьезными заболеваниями из-за того, что такие меры приняты?
Понятно, что эффект будет, какой-то эффект будет достаточно быстрым. Например, заболеваемость среди официантов и барменов снижается достаточно быстро, потому что они не должны прокуривать свое здоровье на рабочем месте. А в части в целом по стране мониторинг за потреблением утвержден. В 2015 году будут очень большие исследования, они раз в 5 лет проводятся, по распространенности курения. И мы надеемся на то, что уже в 2015 году будут цифры, которые покажут, что курение в России упало и, соответственно, падает смертность.
Это был председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. Рост акцизов на сигареты в России предусмотрен с 2015 года. Пока цены на табак остаются одними из самых низких в Европе и Азии. Пачка сигарет стоит 35-40 рублей. Как запланировано государственной концепцией по противодействию распространению табака, к концу 2015 года в России акцизы должны сравняться с европейскими. Однако, как отмечают эксперты, неизвестно, будет ли выполнено это положение. Минздрав неоднократно пытался повысить акцизы до уровня, обозначенного в концепции, но благодаря эффективным действиям табачного лобби успехом это не увенчалось. Тем временем в Российской ассоциации курильщиков полагают, что новые правила значительно ограничат права курящих россиян, которые волей-неволей будут вынуждены нарушать закон. Говорит сопредседатель Общероссийского движения за права курильщиков Ольга Беклемищева.
Наше движение за защиту прав курильщиков было создано в момент, когда этот законопроект еще только попал в Государственную Думу, и мы сразу указывали разработчикам данного законопроекта, что они на самом деле нарушают права тех людей, которые вот не собираются бросать курить. Мы предлагали, давайте разведем потоки. Если вы не хотите, чтобы рестораны имели смешанный тип, то есть один стал для курящих, другой для некурящих, давайте будем делать отдельные рестораны для курящих и для некурящих, а те, которые для курящих, будут покупать соответствующий патент на тему, почти так, как в старину было, патент на курение табака в кабаке. Этого было не услышно. Потом мы говорили о том, что, ребята, есть разные типы работ и производств, и далеко не все они могут себе позволить выгонять людей на улицу в течение рабочего дня, чтобы они там покурили. Кстати, эту поправку поддержала ФНПР и ряд других профсоюзов, и вот ее сейчас будут рассматривать. Третье – это по поводу транспорта. По транспорту тоже есть несколько поправок в данный законопроект. По Государственной Думе гуляет, не знаю, когда они будут его рассматривать. Тем не менее, такие поправки есть. А вот по поводу ресторанов и кафе такая поправка еще Государственную Думу не поступила. Хотя мы уже собрали 163 тысячи подписей в пользу наших поправок и, соответственно, их передали в надлежащий адрес. И у нас идея собрать 1 000 000 подписей.
Сообщается, что сейчас будет запрещено курить, в том числе и в поездах дальнего следования. А что будет с курильщиками, которые едут в поездах? Они вообще не будут курить? Или они смогут это сделать на станции?
Они будут, конечно, курить. Они будут курить в туалете. Будут делать невинные глаза, когда проводник будет говорить, а что это у вас в туалете накурено? Не знаю, это не я. Против природы не попрешь. Просто людей будут заставлять врать и унижаться. Вот это неприятно. Зачем так?
Еще есть такое мнение, что курильщики, которые ратуют по поводу ограничения своих прав сейчас, на самом деле ограничивают права, в том числе и право на здоровье людей не курящих.
Поэтому говорим, давайте сделаем курилки. И туда не будут ходить не курящие.
А кто должен делать курилки, получается? Владельцы
кафе, всего работодатели, конечно. Работодатели и местные власти, потому что люди не только на работе, соответственно, хотят покурить.
А как вы относитесь к идее подорожания сигареты?
Как сказать? Ночик, я не буду меньше пить, просто ты будешь меньше кушать. Это вне эластичного спроса, понимаете? Курильщик, он все равно будет курить, что ему делать? Некуда. Он будет просто большую часть денег тратить из семейного бюджета на курево. На самом деле, когда наше общество было создано, мы предложили так называемую хартию табачного согласия. Мы призывали наших борцов с курением сесть и мирно договориться. Вы, нам выделяете места, где мы спокойно курим, а мы вместе с вами боремся с подростковым курением, боремся с курениями в тех местах, где невозможно развести людей по разным отсекам. Например, лестничные клетки. Сейчас это запрещено. Призыв с нашей стороны прозвучал, пока он не услышал.
Это было мнение сопредседателя Общероссийского движения за права курильщиков Ольги Беклемищевой. По оценкам экспертов, в России от болезней, связанных с табакокурением, ежегодно умирает от 330 до 550 тысяч человек. При этом с употреблением табака связано от 10 до 17% потерянных лет жизни. Всего же в стране курит более 40 миллионов человек. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва. Награду нашла героя спустя 70 лет после подвига и 20 лет после смерти. 30 мая в Ростове-на-Дону посол Республики Польша в России Войцех Занчковский вручил кавалерский крест ордена за заслуги перед Республикой Польша Элеоноре Гриневич. Это дочь Александра Печерского, организовавшего восстание в фашистском концлагере Собибор на территории Польши в 1943 году. С подробностями Григорий Бочкарев, побывавший на церемонии.
Благодаря разработанному лейтенантам Красной Армии Печерским плану восстания, из лагеря смерти Собибор смогли вырваться около 400 человек. Перебив охрану, смельчаки прорвались на волю через минные поля. Казалось, бежать из Собибора было невозможно. Весь лагерь, который охраняли до 250 вооруженных до зубов эсэсовцев, был опоясан тремя рядами проволочных заграждений высотой в 3 метра. За третьим рядом проволоки заминированная полоса шириной 15 метров. Дальше ров, заполненный водой, и еще один ряд заграждений. Тем не менее, решение о восстании было принято. За разработку плана дерзкого побега взялся Александр Печерский, которого все узники, голландцы, поляки, чехи, французы звали Сашко. Восстание готовили всего 2 недели, ведь надо было торопиться. Узников могли в любой момент отправить в газовые камеры, чтобы на их место привести новых заключенных. Как сказал во время передачи высокой польской награды дочери героя посол Польской Республики.
Это произошло на территории Польши. Сегодня бывший немецкий нацистский концлагерь Собибор находится на территории Польши. Это и есть, скажем так, формальная причина. Фактически подвиг Печерского очень близок к тому пониманию человеческого достоинства, которое присутствует в польской культуре, который мы стараемся как-то укреплять, который мы считаем годен присутствовать во всех культурах мира. Вот Александр Печерский проявил себя как человек, который, несмотря на самые сложные условия, в которых он оказался, он не потерял надежды, он не потерял духа сопротивления, не потерял силы, которая позволила ему противостоять злу, с которым он столкнулся. Потому что мы знаем на основании литературы, что очень сложно было, оказавшись в условиях концлагерей, предпринять то, что совершил Александр Печерский. Тем более предпринять удачно. Вот именно из-за этого решение президента о назначении, о посмертном назначении Александра Печерского с этой наградой.
Доведенные до отчаяния узники за час расправились с большинством находившихся в лагере эсэсовцев. Тем не менее, затем им пришлось прорваться сквозь минное заграждение. Всего бежало более 400 узников, из которых около 80 погибли на минах и от пуль охраны. 320 человек достигли леса, но 170 из них были позже схвачены и казнены. Печерский, к счастью освободившихся узников, перешли на территорию Белоруссии, где примкнули к партизанам и продолжали сражаться с гитлеровцами, пока советские войска не освободили Белоруссию. После воссоединения с красноармейскими частями сотрудники СМЕРШа вначале арестовали Печерского, а затем отправили в штурмовой стрелковый батальон, то есть штрафбат. Воюя в рядах 15-го штурмового батальона 1-го Прибалтийского фронта, Печерский был ранен, получил звание капитана. За рубежом в память о подвиге Александра Печерского воздвигают памятники, издают книги, в его честь называют улицы. В 1987 году в Голливуде режиссер Джек Голд снял блокбастер «Побег из Собибора». Главную роль Александра Печерского сыграл Рутгер Хауэр. Знаменитый актер получил за роль солдата Сашко престижную кинопремию «Золотой глобус». На родине же события, в центре которых оказался ростовчанин, долгое время замалчивались. Более того, герой не был никак официально отмечен ни в СССР, ни в современной России. Ни при жизни, ни посмертно. Нет в Ростове-на-Дону, как и в каком-нибудь другом российском городе, и улицы его имени. Так сложилось, что кавалерский крест ордена за заслуги перед Республикой Польша – это первая и единственная награда Александра Печерского за его подвиг. Продолжает дочь героя Элеонора Гриневич.
Это первая награда папе, первая награда его. И за то, что Польская Республика, президент, весь народ, мы очень благодарны, что помнят об этом, что оценили это, и что, наконец, ему, пусть не ему, пусть дочери через меня, но ему вручен орден. Конечно, это очень ценно, мы очень благодарны, вся моя семья, это и внуки, и правнуки, и праправнук есть уже. И очень благодарны, конечно, Польской Республике, и президенту, и всему народу за то, что хранят память.
После окончания войны Александр Печерский вернулся в Ростов-на-Дону, работал администратором в театре музыкальной комедии. В 1948 году, во время политической кампании преследования так называемых безродных космополитов, Печерский потерял работу. После этого он 5 лет не работал и жил на иждивении жены. После смерти Сталина Александр смог устроиться на машиностроительном заводе «Россельмаш». В 1963 году Александр Печерский выступил свидетелем обвинения на процессе 11 охранников лагеря Собибор. История уничтожения этого лагеря также стала частью обвинений на Нюрнбергском процессе. Международный трибунал хотел видеть Печерского в качестве одного из свидетелей. Однако советские власти его в Германию почему-то не выпустили. По мнению большинства экспертов, Аронович по отчеству, по определению не мог быть героем. В Израиле же Александр Печерский стал национальным героем, праведником перед Богом. В октябре 2012 года в Тель-Авиве торжественно открыли памятник лидеру восстания в концлагере Собибор. В этом году Александр Печерский стал победителем весеннего этапа конкурса «Проспект звезд» в Ростове-на-Дону. Именная звезда организатора восстания заключенных в лагере смерти Собибор, так и не получившего официальных наград за свой подвиг в своей стране, появилась на одном из главных проспектов города. За его кандидатуру высказалось большинство ростовчан, принявших участие в голосовании. Как сообщили представители оргкомитета конкурса, отрыв героя от ближайшего соперника, живописца Мартироса Сарьяна, составил почти 5000 голосов. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
И в завершении программы «Свобода в полдень» петербургское издательство «Политическая пропаганда» выпустило книгу художника-акциониста Александра Бреннера «Бомбастика». Импровизированная презентация книги прошла в Русском музее. Рассказывает Дмитрий Волчек.
Героиня повести «Бомбастика», «Сорвиголова», «Хулиганка», «Волшебница» щекочет неповоротливую буржуазную Европу. Ей покровительствует дух поэзии. Поэт-боксер Артюр Краван, новонайденное, точнее, воображаемое стихотворение которого опубликованы в конце книги, тоже наделен этим духом. Да и не он один.
Мертвые поэты хорошо знали, что одних стихов недостаточно. Вернее, они понимали, что поэзия продолжается в жестах, в действиях, вылазках, хохоте, анонимности, выстрелах, полете камней, поцелуях и оплеухах. Поэты когда-то умели жить опасно. Мы знаем, что Архилох носил поэзию на кончике своего копья. Хайнер Мюллер писал о себе в стихах, что он ничто в сравнении с поэтом и вором Вийоном, которому негде было голову преклонить. Эти строки Мюллера не просто совестливые стихи, а резкий жест отказа от себя, прекрасный и резкий жест в сторону свободы. Русские футуристы, великолепная банда наглецов с раскрашенными рожами, которые проплыли в ладье по Волге, крича дикие слова усталым людям на берегу. Без этого жеста русский футуризм не понять. А вот жест Пессоа. Предчувствие носилось в весеннем воздухе. Уплыть бы с пиратами, сбросить костюм культурного человека. К черту, долой! Хлебников ушел в степи от чекистского террора, от литературы, от сволочи, от дураков, потому что этого требовала поэзия. И с поэтом сама поэзия ушла в пустыню, как во времена Меджнуна. Ленц неустанно совершал неловкие, странные, восхитительные жесты, бесившие всех господ с хорошими манерами, включая Гёте. Артюр Рембо, оскорбив парижских стихотворцев, исчез в Африке. Это был скрежещущий жест. Артюр Краван, надсмеявшись над европейской культурной элитой, а заодно и над всеми авангардами, пропал в Мексике. Исчезновение — прекраснейший и опаснейший поэтический жест, восхищавший Бланки и Ницше. Но Уоллес Стивенс, который был директором страхового сообщества и считал поэзию своим частным делом, тоже был настоящим поэтом. Почему? Не только потому, что, как сказал Лев Толстой, противоречие между внутренней и внешней жизнью человека есть вернейший признак истины, а еще и потому, что Уоллес Стивенс знал, что поэзия – это преступление против страхового общества, и ему доставляло удовольствие это преступление совершать. Антонен Арто нарисовал ясный и четкий иероглиф поэтического жеста. Он сказал, что художник должен быть подобен тем еретикам, которых сжигали на кострах, но они, уже привязанные к столбу, продолжали подавать знаки толпе. Можно представить себе эти знаки. Телодвижения, гримасы, звуки, ругательства, подмигивания, свист, шепот, высунутый язык, конвульсия свободы. Поэтические жесты бывают разные – нежные, буйные, изящные, дикие, элегантные, неуклюжие, необузданные, сдержанные. Но все они обязательно направлены на то, чтобы прервать цивилизованное, нормальное, обыденное, пошлое, пронизанное властью течение дней и вещей. Жест поэта разрывает покровы, открывает зияние внутри мерзкой ткани под названием «общество», обнажает под этой тканью великолепное тело, волосы, рану, плоть, жизнь, пот. Поэт — это тот, кто своими словами и жестами разрушает стену, отделяющую рай от ада. Поэт — это тот, кто имеет преступные, неприличные, неуправляемые и опасные жесты.
Издательство «Политическая пропаганда», возникшее по инициативе петербургского художника-акциониста Петра Павленского, провело презентацию книги в Русском музее. Глава издательства Оксана Шалыгина, повторяя волшебный трюк бомбастики, как бы родила книгу и подарила ее дочери Зураба Церетели. Собиралась преподнести самому художнику, но он предусмотрительно не приехал. Оксана, ну я знаю, что книга Александра Бреннера довольно долго путешествовала по разным издательствам. Я ее читал еще в рукописи пару лет назад. Почему вы решили ее издать?
Мы попросили у Александра и Барбары интервью для «Политической пропаганды», но они сказали, что интервью они давать не хотят, а вот книгу с удовольствием нам издать дадут. И, соответственно, мы прочитали рукопись, и она нам безумно понравилась, и мы согласились ее издать.
Презентация книги была ведь таким же радикальным жестом, как и сами перформансы Александра Бреннера и как, собственно, акции персонажа бомбастики. Расскажите, пожалуйста, о презентации.
Презентация — это была буквализация текста книги, которую я представляла именно там, в Русском музее. А эта книга как раз говорит о похождениях босоногой бродяжки бомбастики, которая появляется то тут, то там, в разных частях Европы, извлекает из себя всевозможные предметы, читает лекции и довольно невинно проказничает. Это, на мой взгляд, веселая, познавательная книга, можно сказать, прямое руководство к действию, собственно, что я и сделала. И вообще, в принципе, мы задумались, почему у презентации должна быть какая-то определенная форма. И, например, там все пришли, сели, поговорили, все узнали, отметились, разошлись по домам. Мы решили, что нет, это вообще никому не нужно, такие формы, кто это придумал, и мы решили отказаться от этой формы и сделать все по-своему. Сначала мы выбрали форму, а потом уже было выбрано место и событие, которое тоже, все это знаково, потому что там любая вещь, это все продумано. Вот. Единственное, что вот не приехал сам Зураб Церетели, что немножко сбило мои планы, но там была его дочь, и мы как бы ринулись к ней.
А вы хотели подарить эту книгу Зурабу Церетели?
Да, я хотела подарить ему, конечно.
Можно сказать, что Зураб Церетели — это антипод Бреннера, да, в мире искусства?
Для нас это символ приспособленчества, продажности и готовности доставить удовольствие тем, у кого есть власть. То есть, да, это антипод того, как живет Бреннер и что он делает, и книги тоже, потому что там на протяжении всей книги бомбастика против власти выступает очень активно.
Ну и как же дочь Зураба Церетели отреагировала на такой подарок?
Но она была в определенном таком состоянии, она стояла с цветами у какой-то картины Зураба, и я думаю, что она не поняла, на самом деле, что произошло, потому что, когда я начала процесс рождения, так сказать, книги, она так стояла, просто улыбалась и смотрела на журналистов, а ну, меня все сфотографировали, я думаю, что она подумала, что это ее снимают.
Но книгу взяла.
Да, она книгу взяла, она улыбнулась и такая довольна, она ее развернула и показала журналистам и сфотографировалась, стояла очень такая довольная, сказала спасибо большое, я попросила передать книгу Зурабу.
А книга издана с иллюстрациями, да?
Нет, книга без иллюстраций. Мы решили отказаться от иллюстрации, чтобы не отвлекать от повествования.
Оксана Шалыгина считает, что искусство должно быть доступно всем, поэтому книгу Александра Бреннера «Бомбастика» будут не продавать, а дарить читателям. Дмитрий Волчек, Радио Свобода.
На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Вела ее Динара Седикова. Развитие главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода» на нашем сайте www.svoboda.org. И не забывайте про страницы «Радио Свобода» в социальных сетях. Оставайтесь с нами.
Значит для вас «Свободная Россия»?
Для меня «Свободная Россия» — это Россия свободная от своей зависимости от сырьевого экспорта. Вот когда закончится, как поет Шевчук, нефть, вот тогда, возможно, Россия станет свободной. Она будет вынуждена искать другие способы существования в своих границах.
«Свободная Россия» — это страна, избавившаяся от стереотипов, от образа царя-батюшки на всех уровнях власти,
от неэффективного использования огромных территорий, от балалайки, водки, медведя, матрешки, в конце концов.
Свободная Россия для меня, это когда я гуляю по площади, когда я иду с людьми, не нарушающими закон, меня не сбирает ОМОН. Свободная Россия, когда я имею свободу до слова, во время слова и после слова.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».